Мы продолжаем. 12:04 в Москве и Петербурге. У микрофона Алексей Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. В ближайшие полчаса такой информационный дайджест. Подробно события обсудим с политологом, доцентом финансового университета при правительстве России. Леонид Крутаков с нами на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, слушателям напомню про Телеграм, ВКонтакте, Рутюб и про возможность задавать вопросы нашим экспертам. Ну что, санкционные, конечно же, но в первую очередь визовые разборки продолжаются. Первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как фильтр для дипломатов стран, проводящих независимую политику. Также Полянский говорит о том, что Россия намерена и настаивает на запуске арбитража против Соединенных Штатов Америки из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам. Что думаете по этому поводу? Велика ли вероятность этого арбитража? Ну и, так сказать, какие следствия могут быть у него?
Ну, то, что вероятность есть, это безусловно, потому что есть повод и основания, и они веские, и вполне очевидные. Это не только российских, это и иранских дипломатов касается. Понятно, что США используют это как политический ресурс и рычаг политического давления, но сегодня назовите мне хотя бы одну область из жизни общества, вообще мирового, которая не используется как политический рычаг. Мир правил, мир некого международного порядка закончился, мы вступили в мир принципов. А принципы всегда имеют политическое целеполагание. То есть они обоснованы на некоторых культурных нормах и восприятии мира. А культурное взаимодействие не всегда было, как мы знаем, политикой взаимопроникновения. Это все, это как большей частью в истории человечества. Это была война всегда. Мы это наблюдаем пока в скрытом политическом формате. Хотя идут и открытые бои, например, на Украине.
Но сейчас просто представляется, так сказать, не буду про всех говорить, ну что настало какое-то особое время. И, в общем, критика, которая раздавалась в адрес ООН там последнее время, она, безусловно, так сказать, имеет место и все прочее. Но сейчас роль ООН, мне кажется, все равно возрастает. Что думаете по этому поводу?
Вы знаете, я думаю, что возрастает запрос на некий механизм согласования интересов различных. Но я не согласен с ролью роста ООН, потому что ООН, на мой взгляд, превратилась в такую площадку для высказывания взаимных интересов, взаимных обид и претензий. Я пока за последнее время не могу вспомнить ни одного мировой проблемы, которая была бы разрешена в рамках ООН. Ну, мало того, мы видим, что вот эти все санкционные режимы вообще игнорируют ООН как структуру и Совет Безопасности, как некий инструмент тормоза на пути эскалации событий. На мой взгляд, как это было и с Лигой Наций, ООН себя исчерпала как орган послевоенный, орган ялтинский, порожденный ялтинским миром и договоренностью трех держав – Англии, США и России. На мой взгляд, статус побежденных в войне Германии, Италии и Японии давно закончился. По-моему, они должны иметь свой шанс и свою политическую позицию и возможность ее представлять открыто, а не через США и через глобалистские структуры, там, например, G7. На мой взгляд, ООН очевидно устарела. Может быть, с этим связано и такое ощущение роста ее значимости, потому что вокруг нее все больше и больше проблем происходит. Мне представляется так ситуация.
Ну да. Но я, так сказать, согласен отчасти с вашей оценкой, но просто а что у нас еще, так сказать, осталось для того, чтобы сохранить ту хрупкую стабильность, которая сейчас есть? Ну, ее нет, как бы, да, но хотя бы выработать какую-то хрупкую стабильность.
Знаете, вот тут, по-моему, институционально ничего не осталось. Инструмент ВТО не работает. МВФ, мы помним, он с началом украинского кризиса тоже объявил, что политически можно, когда отказалась объявлять дефолт по долгу Украины к России, и сказал, что несмотря на дефолт, мы все равно будем ее кредитовать. То есть тот же политический принцип был введен внутрь финансового механизма регулирования отношений. То есть мы видим, как рассыпается весь комплекс институтов и правил международных. То, что является сдерживающим фактором, на мой взгляд, единственным сдерживающим фактором по-прежнему и площадкой для выстраивания некого будущего механизма или будущего модели взаимоотношений является ядерный паритет, ядерно-силовой. То есть это единственное, что сегодня сдерживает мир от глобальной мировой войны.
А финансовые всякие, вот то, что мы привыкли думать, ну, что деньги решают все, а сейчас мы видим, что действительно, так сказать, часто, по крайней мере, экономическая выгода, ну, там, отходит на второй план и прочее, прочее. Тут еще любопытно, я слушателям скажу, может быть, кто-то не знает. 16 числа Антонио Гутерреш ударил в символический колокол мира. И вот любопытно в этом весь символизм, что этот колокол мира отлит из монет из 60 стран, да, ну, то есть вот колокол мира как бы состоит из денег. И вот нам казалось, что, собственно, с помощью денег можно решить все, и бабло побеждает зло, и все в таком духе. Может быть, вот какие-то финансовые, или как сделать, чтобы финансовые инструменты и финансовая выгода стала важным опять?
Ох, вы знаете, это же тоже проблема такая большая, потому что, да, мы долгое время считали, что как бы что нет идеологических противоречий в мире, что есть только споры хозяйствующих субъектов различных, что прибыль – важнейший показатель ВВП, но как сегодня оказывается, что эффективный суверенитет, возможность определять собственное будущее самим государством является ключевым, и оказалось, что для того, чтобы выработать некий механизм, принципиальным является не некая совершенная финансовая кредитная модель, а как эффективный согласительный инструмент и площадка для того, чтобы государства могли согласовывать свои интересы и договариваться о неких правилах. Ну, например, как это происходит в рамках ШОС, как недавно мы видели. Вот это такой некий прообраз возможности построения инклюзии межгосударственной, о том, о чем наши говорят постоянно МИД и Лавров, его глава. А то, что мы наблюдаем вот в старых институтах, то там абсолютное давление и господство США. Единственное, кто их уравновешивает, например, в ООН, это Китай, который очень многие финансовые программы он закрывает в силу своего экономической мощи, ну, то есть чисто по финансированию. И там еще, к слову, Китая прислушивается в этом смысле. Поэтому мы видим, как и мир того финансового порядка, который был построен после Второй мировой войны сначала в рамках западного мира, я имею в виду Вашингтонский консенсус и Бреттон-Вудские соглашения, потом Ямайские, и потом они захватили весь мир после развала, то и эта система ломается, потому что деньги – это прежде всего доверие между субъектами, заключающими договор. А как мы видим по последним событиям, и с «Газпромом», и с «Роснефтью» никакого, во-первых, равноправия сторон сделки нет, потому что активы можно забирать. Ну и, собственно, с золотовалютными резервами России, которые мы копили долго, их просто забрали. То есть тут нет инструмента, опять же, универсального, который создает некий общий интерес мира. То есть это согласительные процедуры важнее, чем деньги.
Да, но вот про Китай. Вспомнили, секретарь Совбеза России Николай Патрушев в понедельник посетит Китай, где проведет консультации с китайским коллегой по различным аспектам безопасности. Вот в мае тоже тут отсылка есть, что Москва и Пекин договорились наращивать двусторонние отношения, защищать национальную, региональную и глобальную безопасность, отстаивать справедливый миропорядок. Это вот Патрушев и Ян Цзечи декларирует по итогам 16-го раунда российско-китайских консультаций. Но сейчас-то уже, так сказать, не май, и о чем могут договориться? Вот какие-то принципиальные вещи такие, ключевые, базисные, могут быть решены?
Ну, я думаю, что мы... Они, вообще, во-первых, визит Патрушева – это очень серьезно. Это гораздо серьезнее, чем визит даже нашего премьер-министра, потому что Совет Безопасности как был, так и остается основным институтом по выработке концепции государственной безопасности национальной. То есть, если мы помним, когда Владимир Владимирович пришел к власти, тогда еще сохранялось первое время правительство, которое было создано при Ельцине, Касьяновское, и все фигуры ключевые, там Иванов, Патрушев, которые потом вышли на ключевые, они заседали в рамках Совета Безопасности. То есть это традиционно такой альтернативный центр для выработки решений. И Патрушев, конечно, фигура ключевая в этом центре и вообще в этом механизме. Его поездка в Китай — это очень серьезно. Напомню, что еще в 2016 году, после очередного визита нашего президента там, с крупной группой бизнесменов и заключения там, очередной порции контрактов миллиардных «Сила Сибири-2» и прочее-прочее, тогда Путин сказал в интервью местной прессе, что Россия, невозможно говорить просто о сотрудничестве Китая и России, нужно говорить о глобальном стратегическом партнерстве. А китайский Синьхуа, например, отметила, что по факту Россия и Китай уже вышли за свой внеблоковый статус, декларированный в их внешнеполитических концепциях. То есть сближение России и Китая носит не просто денежный, экономический, взаимовыгодный характер, оно еще и носит характер выстраивания некой новой глобальной системы взаимоотношений, о том, о чем мы говорили ранее. Ну, ШОС, вспоминаю, в этом смысле визит Патрушева очень серьезный сигнал для Запада и очень серьезная вещь.
Ну вот когда я спрашивал вот о каких-то таких основополагающих, возможно ли договориться, ну, конечно, но в первую очередь, так сказать, это нынешняя ситуация на Украине. Есть ли место, например, в разрешении конфликта, есть ли место Китаю, с вашей точки зрения? Это первая часть вопроса. А вторая, ну... А можем ли мы возлагать какие-то особые надежды на Китай, учитывая, я повторю эту там формулу, да, что Китай является надежным поставщиком, как «Газпром» энергоресурсов, так Китай является надежным поставщиком там ширпотреба, понимаете, товаров ширпотреба по всему миру. То есть у него тоже есть какие-то внутренние ограничения, внутренние красные линии, которые, ну, не позволят ему, так сказать, возвращаясь к экономике, идти на какие-то серьезные жертвы.
Ну, безусловно, то есть Китай очень глубоко интегрирован в глобальный рынок, и взаимосвязь, он долгое время играл такую роль такого промышленного офшора Запада. То есть Запад вывозил туда свои заводы, использовал дешевую рабочую силу китайцев, производил, а потом опять это с диким дисконтом завозил к себе. Причем Китай защищал внутренний рынок, и там больше 90% было прописано в условиях, обязаны были эти совместные предприятия экспортировать, чтобы не портить потребление внутри. Mm-hmm. Китайский рынок рос за счет внутреннего своего китайского производства, а не за счет западных технологий. Это очень важно. То, что произошел слом, вот мы же как раз и говорили об этом, что ломается тот мир тех не только финансовых схем, но и экономических, и политических, и хозяйственных моделей. То, что Китай, то, что произошло в 2008 году, когда США просто включила печатный станок, и они его продолжают использовать, я всегда привожу одну простую цифру. На тот момент, на 2008 год, у Китая было 3,8 триллионов золотовалютных резервов в долларах хранящихся. На счетах ФРС США было 11 миллиардов, сравните, 3,8-11. После того, как США провели три программы количественного смягчения, на резервных счетах ФРС появилось 4,7 триллиона. Но Китай свои деньги копил 30 лет, там по центику откладывая, по юанчику с каждого это, а США это просто напечатали. И Китай понял, что работать в модели американского мира себе дороже. В любой момент ограбят и обчистят. Поэтому те процессы, которые мы сегодня видим, носят не просто в характер выгоды, а характер стратегии будущего развития. Потому что кто эту формулу выработает, кто предложит модель, кто о ней первый договорится и к которой большинство стран присоединятся, тот и будет получать основную прибыль от будущей формулы экономики. И здесь США тоже четко понимают, за что они борются. Они все борются за будущий мир. Уже сегодня и настоящее, все понимают, что это прошедшее время.
Угу. Поэтому... А что касается Украины, Леонид Викторович, и места Китая?
Ну, во-первых, да, Украина, конечно, вызов, потому что у Китая масса своих проблем. Это и уйгуры, и Синьцзянский этот округ, и Тайвань, тот называемый, признание государственной как бы неделимости. То есть это приходит во многие противоречия, но всегда так, когда происходит такой слом глобальный, серьезный, ведь мы видим, как вот эти геополитические ранние швы, которые, нам казалось, уже зарубцевались, и они уже никогда не вскроются, они начинают кровоточить и начинают их рвать. Да? Поэтому для Китая, конечно, это вызов с точки зрения внутренней политики и с точки зрения внешней политики. Они не могут не консолидироваться с Россией и не поддерживать. Да, они в своих заявлениях всегда очень осторожны и тактичны. Но при этом я должен сказать и вернуть опять же к вашей новости о визите Патрушева. Это очень серьезно, это очень глубокие договоренности. И прежде всего они будут касаться, конечно, стратегической безопасности и военно-политических сфер влияния взаимного.
Хорошо, идем дальше. Появилась информация, что уровень запасов газа в подземных газовых хранилищах в Европе составил более 85%, в Португалии на 100% ПХГ заполнены, в Польше почти на 198,7%, меньше всего в Латвии. Чуть больше половины, 50-52%. В общем, я напомню, что страны ЕС договорились заполнить подземные хранилища на 80% к зиме нынешнего года, 22-23, и на 90% к следующим зимам. Хватит этого газа им, Леонид Викторович, чтобы пережить зиму?
Нет, конечно. Это же не так, как мы там все лето запасали дров, и потом всю зиму этим дровами из буквы какой-то топим. Нет, это резерв на случай того, если вдруг отключат газ или вдруг резко похолодает, то мы будем использовать тот запас, который у нас приготовлен. Но, то есть запас не исключает ежедневных поставок газа в тех объемах, которые как бы запланированы и которые являются необходимостью для жизнедеятельности Европы. То есть запас – это способ перекрыть пиковые потребления, это способность перекрыть форс-мажорные обстоятельства, возникающие периодически на рынке. Ну, авария там на трубопроводе, там, не знаю, любой, там, она в заводе с ПГ-шным аварией. Вот запас существует для этого, а не для того, чтобы Европа автономно просуществовала всю зиму на этих запасах, просидела, и потом, а тогда что они весной будут делать? Весной же газ ведь не только для того, чтобы отапливать дома, да, и цеха, газ ведь еще для того, чтобы производить электроэнергию, чтобы работали предприятия, чтобы делать удобрения, чтобы потом сажать помидоры, огурцы и на этих удобрениях они вырастали. То есть это не сезонный товар, это товар ежедневного потребления. И объемы этого потребления колоссальны. Поэтому, да, запас создает ощущение снижения рисков и экономических, и политических вокруг газового рынка. Но он не решает проблему снабжения Европы. Мало того, он не решает ее в долгосрочной перспективе.
Леонид Викторович, а как вам кажется, вот если говорить о рисках потенциальных, ну и говорить прямо, Европа скорее сама, так сказать, закроет вентиль и не будет получать газ у России, ну, по всяким вот этим вот политическим соображениям, или все же Россия, так сказать, перестанет в силу, опять же, каких-то, не знаю, политической неопределенности или как раз определенности, Россия перекроет поставки? Вот что наиболее вероятно?
Ну, я думаю, что Европа не откажется от газа. Мало того, если брать вот сейчас последние события, это самое яркое, вот эту экспроприацию этого завода НПЗ «Роснефти» немцами, они же не говорят о том, что об отказе, они говорят, что мы это предупредили, возможность отказа и сбоя российской поставки нефти. То есть они как бы выворачивают ситуацию. На самом деле, конечно, они кровно заинтересованы в поставках и нефти российской, и нефтезаводы под это построены, все НПЗ, и газа, который выполняет базовую функцию для Европы российского. И понятно, что знаете, еще недавно российский газ занимал 25% мирового рынка, а там нефть и нефтепродукты 22% российские. Ну, уберите вот с рынка вот это. И что будет? Они же будут драться между собой за возможные поставки. А свободных объемов на рынке нет. Они все законтрактованы. Потому что в энергетической сфере окупаемость проекта там, от 25 до 50 лет. И никто не будет строить СПГ, трубу, если у него будет гарантия сбыта. То есть все поставки законтрактованы на долгий срок. И вот то, что как бы Европа стала отказываться от долгосрочных соглашений в пользу спота, это также привело к резкому росту вот этих рисков, потому что растет потребление и в Азии, и газа, и нефти, и в Европе, а недоинвестированная область не может покрыть эту. Поэтому возникают вот эти вот скачки и бешеные, ну, за исключением политических рисков, еще и чисто экономические, нехватка. Мы в эпохе этого такого глобального дефицита, энергодефицита. Просто мы не признаемся себе в этом.
И Трамп, ну, наверное, троллит, так сказать, Европу, выставляя себя героем и пророком, говорит экс-президент Соединенных Штатов, что отправил Ангеле Меркель белый флаг. «Я отправил ей флаг», — говорит Трамп. «Но, Дональд, почему ты послал мне этот флаг? Я сказал, что если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро?» Быстро. В общем, ну, как всегда, Трамп молодец, так сказать, все остальные нет. Он Д'Артаньян, а все остальные известны кто. Как каким-то образом нынешний вот энергокризис, инфляционный кризис играет в пользу Трампа?
Да, конечно. Ну, все, что сейчас происходит, все обострения, все росты, скачки цен, потому что, ну, и американский избиратель это трактует как провалы политики Байдена и демократов. Конечно, это работает на Трампа. Если не на Трампа конкретно, то на тот сценарий развития и ту стратегию, которую он развивал и предлагал, работает. То есть это вопрос на некое сворачивание экспансионистских устремлений США и попытка разобраться с внутренним хозяйством. Внутренними я имею в виду не только американское, но и европейское, и латиноамериканское, то, что вот под доктрину Монро попадает, Канада, Мексика и прочие как бы страны, находящиеся в сфере влияния Соединенных Штатов Америки и скованные блоком НАТО и общим рынком. Вот я думаю, что, конечно, это от этого Трамп выиграет. Все, что сегодня происходит, он будет вешать, и республиканцы будут вешать.
Леонид Тихонович, а вот я понимаю, что, конечно, там история не терпит слагательных наклонений, но если предположить, гипотетически, просто пофантазировать на эту тему, если бы сейчас главой Белого дома был бы Трамп, было бы то, что сейчас есть, или нет?
Ух, это действительно фантазия большая. То, что у Трампа представитель некой альтернативной стратегии развития, это безусловно. Но то давление, которое оказывалось на администрации Трампа через медийную и публичную сферу, которая является и где господствуют как раз представители вот экспансионистского крыла, мы тоже видели, какое колоссальное. То есть и то, что он шпион, и то, что он завербованный, и, конечно, он был скован по рукам и ногам, потому что когда огромное масса публичная на тебя давит, ну, любое движение против этого. Он же, помните, обещал подавить Вашингтонское болото, разрушить его перед... Но ему этого так и не удалось. Болото сожрало Трампа и поглотило его.
Да. Когда смотришь в бездну, известно, да, самое главное, чтобы бездна не начала всматриваться. Минута остается. Партия Макрона и правящая партия Франции, которая называлась Марш, «Вперед, Республика», поменяла название на «Ренессанс». «Ренессанс» — это по-французски «Make France Great Again», ну, судя по всему. Почему вдруг возникла такая необходимость?
Ну, я не знаю, нас обычно связывают, что такой ребрендинг может как-то изменить политическую суть. Но, по-моему, вся этот, как бы, история появления Макрона и его действий не дает ему шансов, ни единого шанса на то, чтобы переформатировать свои позиции. И называться он, знаете, как кем угодно. Если вы не отзоветесь, мы напишем «Спорт-Лото». Ничего не изменит ни в позиции Макрона, ни в позиции его партии. Абсолютно придуманные, высосанные из пальца конструкты и созданные глобалистами после... Я так убежден, что перед Брекситом просто усилили роль Франции, чтобы уравновесить роль Германии в Европе. Вот и все.
А не кажется вам, в полминутки остается, что это в каком-то смысле все равно заигрывание не со своей аудиторией, не с вот этими там либертарианцами и прочими, а в том числе захват консервативного электората? Само название «Ренессанс», да, то есть это все равно...
Да, согласен, попытка, но, знаете, как бы, узнайте его по делам его, а не по словам его.
Это верно. Да, ну, посмотрим, действительно, новый у них устав, и Макрон теперь почетный председатель Ренессанса. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Леонид Викторович, спасибо еще раз, всего доброго. Мы продолжаем наш эфир, оставайтесь с нами.